Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о великом древнегреческом философе, математике, создателе знаменитого союза, носившего имя своего основателя, о Пифагоре, о его учении о числе. Виктор Петрович, но ведь в Апокалипсисе прямо сказано, что число зверя есть число 666.
Давайте обратимся к самому тексту Откровения апостола Иоанна Богослова. В 13 главе, в 18 стихе говорится: «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666». Все. Каким должно быть отношение к этому числу? Больше здесь ничего не сказано.
Странный вопрос. Как к числу зверя можно относиться?
Ну и что? Понятно, что число зверя, но это просто число.
Но ведь мы знаем, что вот это число, оно будет как печать использоваться Антихристом. То есть какая-то принадлежность через это число к самому Антихристу существует же.
Принадлежность к Антихристу, к сатане, может быть только сознательной и свободной. Когда человек сознательно творит грех, когда он сознательно отказывается от Христа, вот тогда он подчиняет себя и свою волю, воле бесовской, воле Антихриста. А просто считать, что некоторое число без моего согласия на то повлияло на мою всю жизнь, на мое спасение, это магия. Магия, которая в корне противоречит христианству, учению о всемогуществе Христа и учению о том, что Христос своей смертью на кресте и воскресением спас всех нас от первородного греха. От греха, а не от числа какого-то. Поэтому в этой вере во всемогущество, именно во всемогущество чисел, выше которого ничто, ни церковь, ни иконы, ни сам Господь, это, наверное, в какой-то степени наследие пифагореизма, считающего, что число само по себе имеет божественную природу. Оно божественно. Божественен Христос. Христос есть Бог, и только Он может нас спасти. Людей, которые боятся числа 666, я часто спрашиваю: а вы из Библии 666-ю страницу тоже вырвали? Вы ее не читаете?
Но был же случай, когда человеку выдали паспорт, и в нем стояло число 666, и этот человек потребовал, чтобы ему поменяли паспорт.
Ну, мягко говоря, не могу назвать этот поступок умным.
Или когда выдают номер машины с этим числом, и человек не хочет его принимать.
Здесь можно понять, потому что есть водители, которые сознательно берут число 666, показывая, что да, мы плевать хотели на всю вашу нравственность, и поэтому если на моей машине будет номер 666, то обо мне могут подумать именно как о таком крутом, извините, братке. А если у меня номерок в театре под номером 666, и он лежит у меня в кармане, об этом никто не знает, то что мне от этого? Спектакль не понравится. Ну, нельзя таким вот образом относиться к простому числовому ряду. Любое число есть всего лишь порядок в этом ряду чисел. И все. Кроме тех случаев, когда действительно мы видим некоторую символику. Число может нести в себе символ божественный, но не нести в себе божественную сущность. Оказывать магическое влияние на жизнь человека, тем более на его спасение или осуждение.
Thank you. Следующий значительный древнегреческий философ, о котором хотелось бы поговорить, это Гераклит Эфесский. А что нам известно о его жизни?
О жизни Гераклита известно не так уж и много. Родился Гераклит в Эфесе, небольшой город в Малой Азии. Почему Гераклита и называют Эфесским? Кстати, об этом городе наверняка знает любой христианин по посланию апостола Павла к Эфесянам.
Но также в Эфесе прошли последние дни земной жизни Богородицы.
Да, действительно, акме Гераклита приходилось на 500-й год до Рождества Христова. Напоминаю, что в Древней Греции было принято указывать не годы рождения и смерти человека, а год его расцвета, который, как было принято считать, приходится на 40-летний возраст. Так вот, 40-летним Гераклит был в 500 году до Рождества Христова. Был Гераклит знатного происхождения из рода Басилевса, то есть местного царя. Однако Гераклит, повзрослев, понял, что царем ему быть не хочется, и отказался от трона в пользу своего младшего брата. Сам же Гераклит удалился от людей в горы, откуда изредка спускался к людям. С его одиночеством, таким отшельничеством, связана и смерть Гераклита. Когда он заболел водянкой, он не смог излечиться сам и спустился в город. Но, будучи весьма низкого мнения о людях, известно, что Гераклит был человеконенавистником, а о людях он отзывался весьма пренебрежительно. Так вот, будучи весьма низкого мнения о людях и врачах в том числе, он стремился найти врача себе по душе. И поэтому всех врачей спрашивал загадками, могут ли они превратить ливень в засуху. Никто, конечно же, не понимал, о чем говорит Гераклит. Так что Гераклиту пришлось заняться самолечением. И здесь есть разные версии его смерти. Известно одно, что Гераклит решил, что тепло, исходящее от навоза, поможет вытянуть лишнюю воду из его организма. И, зарывшись в навоз, он, по одной версии, не смог выбраться из него, когда навоз застыл, и так он и умер в этом навозе. Другую версию предлагают известный христианский богослов Татиан, который рассказывает, что Гераклита в навозе растерзали собаки. Но так или иначе, умер Гераклит не совсем благочестивой смертью.
Гераклита называют плачущим философом. Виктор Петрович, а с чем это связано?
По всей видимости, характер у Гераклита был сложный, тяжелый, как бы мы сейчас сказали, типичный меланхолик. И когда Гераклит спускался в город, он не мог без слез смотреть на то, как люди проводят свою жизнь. Для него было очевидно, что жизнь нужно посвящать мышлению, посвящать поиску истины. А люди живут так, как писал Гераклит, как будто у каждого из них свой разум.
То есть, по мнению Гераклита, о людях можно только сожалеть.
Вообще высказывания Гераклита о людях весьма жесткие, местами даже грубые. Но иначе он не мог смотреть на людей, чем сквозь слезы. Откуда его прозвище «плачущий»?
Гераклита также называют темным философом.
Да, действительно, Гераклит писал свои работы специально сложным, непонятным языком, потому что он хотел, чтобы его работы поняли достойные, чтобы его работы не распространялись среди людей, недостойных философии. И стиль его изложения действительно непонятный. Известна в связи с этим история о Сократе, который прочитал работы Гераклита и после этого сказал: «То, что я понял, великолепно. То, что не понял, надеюсь, тоже. Впрочем, здесь нужен делосский ныряльщик», явно намекая на ныряльщиков из острова Делос, которые могли нырять на большую глубину, что и глубина мысли Гераклита также весьма большая.
Эта похвала Сократа, конечно, о многом говорит.
Да, но если уж Сократ не все понял у Гераклита, то мы можем догадываться, насколько плохо мы с вами можем понимать учение этого философа. Тем более, что Сократ читал Гераклита полностью, а до нас, как и от всех философов-досократиков, от Гераклита дошли лишь отдельные фрагменты.
Интересно, что Гераклит оказал влияние на многих и многих философов, причем таких не схожих, как Платон и Аристотель, Гегель и Ницше. Из современников же наших мы можем назвать Мартина Хайдеггера. А с другой стороны, на него нередко ссылаются святые отцы и учителя церкви. И у всех у них мы можем обнаружить влияние гераклитовских идей и образов.
Да, действительно. Гераклита цитировали очень часто. Но мы увидим, насколько противоречиво было учение Гераклита, и, по всей видимости, именно эта его противоречивость привлекала к нему внимание многих и многих философов и богословов. Небольшой пример. Даже в XIX веке к Гераклиту был большой интерес среди разных философов. Например, Гераклита любимым своим философом считал известный немецкий философ-атеист Фридрих Ницше. Карл Маркс также считал, что именно Гераклит лучше всего выразил диалектическо-материалистическое учение в древнегреческой философии. С другой стороны, мы видим цитаты из Гераклита у очень многих отцов и учителей церкви, у Тертуллиана, Оригена, Василия Великого, Григория Богослова, Максима Исповедника, Григория Паламы и многих-многих других.
А как святые отцы относятся к Гераклиту?
Сложно сказать, как они относятся именно к Гераклиту, потому что мы встречаем именно фрагменты, цитаты, которые отцы церкви используют для подтверждения своего учения. Здесь нужно понимать особенность распространения христианства в Европе и особенность возникновения христианского богословия, особенно в первые века, когда христианство вынуждено было отстаивать свою истинность и защищать себя перед лицом греческих философов. И отцы и учителя церкви, цитируя того или иного античного философа, показывали тем самым, что христианское учение не противоречит, не находится в конфликте с древнегреческой философией. И наоборот, что древнегреческие философы сами в каких-то моментах приходили к истинности будущего Христова откровения, и тем самым отцы церкви проповедовали христианство среди греков и учили их, что они сами к этому также приходили задолго до Христа. И поэтому, как правило, у отцов церкви мы находим цитаты из античных философов, Гераклита в том числе, в таком позитивном аспекте, подтверждающем, с одной стороны, истинность христианства, а с другой стороны, показывающим, что философия близка к истине, изложенной в Евангелиях.
А в чем состоит учение Гераклита?
Учение Гераклита довольно хорошо известно многим людям, даже не слышавшим об этом греческом философе. Особенно это можно сказать о гражданах нашей страны, тех, которые росли и воспитывались еще в советское время. Потому что, как я сказал, Карл Маркс, а за ним и Ленин, говорили о том, что учение Гераклита лучше всего говорит о диалектическом понимании мира. Главный момент философии Гераклита связан именно с этим пониманием мира, с его постоянным изменением, постоянным развитием этого мира. Все мы хорошо знаем, скажем, такую фразу. все течет и все изменяется. Эту фразу мы знаем от многих античных и раннехристианских философов и богословов. Одним из первых цитирует эту мысль Гераклита Платон, а в дальнейшем она встречается в произведениях практически всех греческих философов и раннехристианских богословов. Так, например, Евсевий Кесарийский, «Приготовление к Евангелию», пишет: «На входящих в те же самые реки притекают в один раз одни, в другой раз другие воды». Фраза, которая хорошо нам известна по популярному выражению «в одну и ту же реку нельзя войти дважды». Эту же мысль мы можем встретить и у святителя Григория Богослова, который выразил ее почти в стихотворной форме. «Но что это значит? Чем был я, уж то миновало? Ныне иной и иным буду, коль буду и впрямь. Несть постоянство. Я сам речной поток замутненный, вечно теку я вперед и никогда не стою. Дважды потока реки не придешь того же, что прежде. Снова несмертного ты прежним не узришь вовек». Вот эта мысль о постоянном изменении всего материального чувственного мира является одной из основных интуиций в философии Гераклита.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим рассказ о Гераклите. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.